Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и новый выпуск подкаста «Все дело в Швеции». Напоминаю вам, что в этом подкасте мы говорим о Швеции, о культуре, о традициях, об истории и о том, как сюда можно переехать, как здесь нужно адаптироваться и как сделать так, чтобы первое время в Швеции было приятным, полезным и не было никаких-то недопониманий с инстанциями, обществом и менталитетом. Я живу в Швеции, преподаю шведский язык, у меня своя школа шведского языка. Добро пожаловать во все соцсети, во все мои проекты. Обязательно знакомьтесь со Швецией вместе со мной и, конечно, приходите на обучение. Ну а сегодня мы поговорим с вами о шведских банках. Утром я прочитала интересный пост в Фейсбуке. Фейсбук — это запрещенная соцсеть на территории России. И там я прочитала страшилку. Ну, как сказать, я бы, наверное, раньше отнесла это к категории страшилок, но сейчас я знаю, что это правда. Рассказываю, что там было написано, потом еще расскажу пару страшилок, потом перейду к теории, почему так бывает, и постараюсь дать практические советы, как общаться со шведскими банками. Погнали! Страшилка заключалась в следующем. В одной шведской группе, которая посвящена бойкоту банковской системы, был пост о том, что чья-то дочка, которой 18 лет, получила письмо от банка. В этом письме говорилось, что ей нужно обязательно рассказать причину, по которой она хочет снять деньги и на что она эти деньги будет тратить. Откуда у нее деньги и что это за деньги? Как автор поста написала, это, видимо, была мама этой девочки, девочка получила в наследство 30 тысяч крон и положила их на свой счет, а точнее за нее, на ее счет положили деньги, к которым она получила доступ в 18 лет. В Швеции это распространенная практика, когда дети, не достигшие совершеннолетия, могут получить деньги, но родители не могут потратить эти деньги, ну и, соответственно, дети тоже не могут их потратить. Такое бывает, когда дети получают какое-то наследство или какой-то подарок, когда дети получают, например, компенсацию от страховой компании за то, что у них было какое-то повреждение, там перелом руки с осложнениями, шрамы, какие-то еще другие осложнения по здоровью. Да, если у вас есть детская страховка, то вы знаете, что ребенок может получить компенсацию. Так вот, если суммы незначительные, то, по-моему, родители получают эти деньги, но если это большие суммы, там чуть ли не от 3000 крон уже считается большой суммой в зависимости от страховой компании, то деньги должны идти напрямую ребенку. Часто эти страховые компании обязывают родителей открывать счет в банке под именем ребенка. Есть такие специальные счета, к которым родители после открытия не имеют уже доступ. То есть они могут видеть эти деньги, да, но они не могут их снять, перевести или потратить. Соответственно, ребенок получает доступ к ним, когда ему исполняется 18 лет. Так вот, в этом посте, возвращаемся к нему, было написано, что девочка получила доступ к своим 30 тысячам крон, и мама ей посоветовала эти деньги снять наличными и поехать куда-то отдыхать. Эта девочка хотела поехать отдыхать. В посте было написано, что в этой стране банкоматы не так распространены, не так хорошо работают, как в Швеции. Соответственно, совет был такой: взять деньги наличными, снять, поехать и хорошо провести время, и там, соответственно, эти деньги обменивать уже на местную валюту. На что банк называется Länsförsäkringar, по словам, опять же, автора поста, прислал письмо о том, что нужно рассказать, что за деньги, откуда они и почему не ребенок, а уже совершеннолетний гражданин хочет снять их наличными. Тут у меня нестыковочка такая, а как все-таки банк узнал, что она хочет снять 30 тысяч наличными? Возможно, она как-то им рассказала об этом, возможно, сделала запрос, не знаю, почему она не сняла в банкомате, возможно, банкомат только не выдает, ну, можно было бы снимать несколько раз в нескольких банкоматах. В общем, история умалчивает, тем не менее, банк прислал запрос, и в этом запросе нужно было, значит, ответить, и иначе бы они закрыли счет. Такая интересная история, правда ли она? Ну, я бы сказала, что 90%, что это правда. Почему я уверена в том, что есть такая вероятность? Потому что шведские банки сейчас очень усердно, очень усиленно работают над тем, чтобы мы с вами не отмывали деньги. Не отмывали деньги и не посылали деньги на нужды разных запрещенных организаций, которые занимаются разными запрещенными вещами. Я даже не знаю, можно ли уже сейчас эти слова говорить в открытых соцсетях и подкастах. Тем не менее, у нас в Швеции есть закон об отмывании денег. Сейчас я вам о нем немножко расскажу в теории, зачем он нужен и что он подразумевает. Закон об отмывании денег у нас называется Penningtvättslagen, то есть деньги стирать закон. Penningtvättslagen, который был принят в 2017 году. И этот закон основывается на директиве Евросоюза. То есть это не Швеция придумала, это придумал Евросоюз. Ну, якобы все вместе все это придумали. А Швеция взяла и сделала более строгий закон, который уже непосредственно применяется на территории Швеции и развязывает банкам руки в том, чтобы постоянно спрашивать и требовать происхождения денег, подтверждение того, что деньги получены законным путем, и иногда действительно счета замораживают или даже блокируют. То есть банки дают сигналы в налоговую службу, банки общаются с другими банками, банки общаются с инстанциями, и сейчас очень просто получить информацию о том, какие деньги у кого есть, откуда они. То есть мы с вами, как простые граждане, не можем узнать, сколько денег лежит на счету у нашего соседа. Но мы, например, в свою очередь можем узнать, сколько он задекларировал дохода за прошедший год, например. Это можно запросить в налоговой службе. Это, кстати, мы говорим с вами о принципе гласности. В Швеции есть так называемый offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen — это принцип гласности. Я думаю, что мы о нем еще отдельно будем говорить, но у нас все адреса выложены в открытом доступе, и вообще очень много информации мы можем получить о человеке по этому принципу, который прописан у нас в Конституции, Offentlighetsprincipen, по которому все allmänna handlingar, общедоступные документы, должны быть доступны общественности. Это могут быть и приговоры суда, то есть, например, вы можете узнать, судим ли человек, и если судим, то за что, можете скачать или заказать себе протоколы суда. И очень много другой информации, которая кажется нам дико конфиденциальной, на самом деле никакой конфиденциальной не является. Соответственно, если мы с вами можем все это узнать о своих соседях и вообще каких-то людях, которые нам интересны, вообще о любом человеке я очень много могу узнать, то представьте, сколько банки и инстанции знают о нас. В Швеции нет совершенно никакой скрытности и конфиденциальности. Швеция очень контролирующее государство, и я сейчас не закладываю в это никакую оценку. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но это факт. Да? Швеция очень контролирующее государство в разных сферах жизни. Плюсы и минусы такого подхода можно тоже обсудить, это тоже интересная тема. Так вот, банки, они занимаются как раз-таки тем, чтобы контролировать, чтобы их системы, банковские системы, не использовались для незаконной деятельности. Если кратко описать ответственность банков в соответствии с законом об отмывании денег, можно сказать следующее. Они должны в каждом отдельном случае, а случаев у нас много, это и открытие счета, это и продление счета, это и закрытие счета, это и снятие денег, это и перевод денег. То есть в каждом отдельном случае они должны давать оценку тому, насколько данная операция или данное действие законно и неподозрительно. В первую очередь, можно ограничиться тем, что они контролируют ваши документы, то есть они контролируют ваше удостоверение личности. Таким образом, вы не можете открыть счет в банке и практически ничего сделать вообще в Швеции, если у вас нет удостоверения личности. А за удостоверение личности шведы не считают, например, ваш национальный паспорт, то есть паспорт вашей страны. Если вы живете в Швеции, этот паспорт не считается и никак не фигурирует как удостоверение удостоверение? Это, кстати, очень интересный вопрос, если мы говорим именно о банках и каких-то инстанциях. Для того, чтобы вы могли открыть счет в банке, вам обязательно нужно шведское удостоверение, шведская ID-карта. Они есть нескольких видов, точнее двух. Первая из них выдает налоговая. Она выдается всем, у кого есть персональный номер, кто живет в Швеции. И также у нас есть национальная ID-карта, которая выдается в полиции. Она выдается уже только тем, у кого есть гражданство шведское. И получается гражданство Евросоюза. Эта карточка фигурирует как паспорт внутри Евросоюза. Например, недавно я летала в отпуск в Прагу. Чехия у нас является частью Евросоюза. И я показывала только эту карточку. Ну, у меня с собой, кстати, на всякий случай был паспорт, ну, шведский паспорт. Но я его не показывала. Мне интересно было протестировать, работает ли карточка. Вот у меня один раз ее проверили на входе, по-моему, в самолет, когда я летела уже обратно в Швецию. Для того, чтобы получить ID-карту от налоговой, вам нужно получить персональный номер. А персональный номер тоже выдает налоговая. Налоговая — это Skatteverket. Соответственно, когда вы приезжаете в Швецию, вам нужно зайти на сайт налоговой skatteverket.se, или даже вы можете это сделать заранее, до того, как вы еще сюда приехали. Но когда вы уже, например, получили ваш вид на жительство, ваши документы, ваше решение о виде на жительство, вы можете зайти и забронировать там время. Вы подаете заявление, и его рассматривают, расследуют вас. Вас расследовать могут долго, от 2-3 недель до 8 или даже 12 недель дают персональный номер. Это очень болезненный период ожидания, потому что без персонального номера в Швеции ничего невозможно сделать. Так вот, когда вы получаете этот долгожданный персональный номер, вы идете в налоговую и получаете ID-карту. То есть вы приходите туда, вас фотографируют, измеряют ваш рост, заполняют все нужные документы, то есть принимают у вас заявление, вы туда лично приходите. Показать нужно обязательно, что вы оплатили, то есть нужно с собой взять либо квитанцию, либо распечатку какую-то на телефоне показать, что вы им оплатили. И уже потом вам домой на почту придет письмо о том, что вы получаете карту, вы должны тоже лично прийти, но там уже стоять в очереди не нужно, просто вы можете ее получить по записи спокойно, ничего делать не нужно, получили и ушли. И уже тогда вы можете идти в банк, вот именно с этой ID-карты, и это будет ваше удостоверение личности. Соответственно, в любом месте, где вас будут спрашивать удостоверение личности, будь то магазин, где вы хотите оформить бонусную карту, будь то поликлиника, или аптека, или больница, или, например, полиция вас просит показать удостоверение личности, вы будете показывать теперь именно эту карту. А ваш паспорт вы можете положить в ящичек, в папочку, в книжечку и вообще о нем забыть, потому что он не является документом с точки зрения удостоверения личности именно на территории Швеции. И когда вы уже прошли вот это долгое ожидание, да, представляете, получаете, допустим, ну, будем брать по минимальным границам, один месяц вы получали персональный номер, потом еще 1-2 месяца вы получали карточку ID, и потом вы только можете идти в банк, и вам могут еще отказать, потому что если у вас нет оснований для того, чтобы открыть счет, то они могут его не открыть. Что это значит? Это значит, что если у вас нет работы, если вы не учитесь, если у вас нет каких-то пособий, страховки, я не знаю, пенсии, то, по сути, зачем вам банк, да? Зачем вам счет в банке? Вы же не можете ничего сделать, да? Если у вас нет денег, то зачем вам счет? А кто вам будет присылать деньги? А на каком основании вам будут поступать деньги на счет? Да, то есть банки это спрашивают, соответственно. Соответственно, нужно выбрать банк, который наиболее либеральный, скажем так, в этих вопросах, и у них открыть счет. Я не могу дать советы по банкам, потому что сейчас все меняется. Но от себя скажу, что я поменяла банки, несколько банков в Швеции. Мой первый банк в Швеции — это был банк Länsförsäkringar, кстати, о котором, да, шла речь в начале эпизода. Это банк моего мужа, он с ним очень давно сотрудничает, он его давний клиент, у него там были разные кредиты, ипотека была там в свое время, он зарплату получает. Соответственно, мы тоже пошли туда открывать счет, но у меня как раз раз таки была ситуация, когда я уже получила работу, и не было никаких вопросов по тому, откуда у меня будут деньги. Потому что я им принесла рабочий свой контракт, то есть я лично приходила к ним в офис с карточкой вида на жительство, с ID-карточкой, с контрактом на работу, и, по-моему, даже они просили паспорт российский, я не помню вот этот момент про российский паспорт. Но вы когда будете открывать счет, они вам скажут точно, что вам нужно взять с собой. И, соответственно, у них ко мне особо вопросов не было с точки зрения, откуда будут поступать деньги. Но всегда при открытии счета вы заполняете анкету и вы пишете ответы на вопросы. Вопросы следующие. Какого типа транзакции будут происходить на вашем банковском счету? В какие страны вы будете посылать деньги? Будете ли вы класть на счет деньги, которые поступают не от зарплаты или указанного источника дохода? Какова ваша цель открытия счета? Каков источник поступления денег? Укажите ваше гражданство. Являетесь ли вы человеком политически уязвимым, или кто-либо в вашей семье или ваш сотрудник является политически уязвимым человеком? Например, если он в оппозиции в какой-то стране, ну, тоже, да, могут быть вопросы. Как много денег будет поступать на счет каждый месяц? Как много денег вы будете снимать каждый месяц? Как много денег вы будете пересылать каждый месяц? И укажите налоговое резидентство, какое у вас есть. В свое время я, естественно, указала, что я гражданка России, потому что тогда у меня не было еще гражданства Швеции, я только получила персональный номер. И счет я открывала до 2017 года, то есть еще вот этот зверский закон не был принят, но уже тогда у банков было много вопросиков. И поскольку у меня была работа, то счет мне открыли, но у меня было такое ощущение, что меня контролируют, и мне как бы сделали одолжение, что мне открыли счет. И действительно так и есть, потому что банки сейчас очень свободно принимают решения вот по этому закону, свободно закрывают счета, свободно замораживают счета, и при малейшем подозрении они могут просто сказать, что мы следуем закону, подчиняемся закону. Мы не можем гарантировать, что деньги белые, соответственно, мы вас закрываем. И вот доказательство того, что деньги белые, доказательство того, что вы деньги никуда там не пересылаете на нужды каких-нибудь организаций, оно лежит на вас, это ваша ответственность доказать. Соответственно, если вы не можете доказать банку, ну, все равно, да, что вы им там говорите, они действительно могут закрыть. А вообще они могут даже счет вам не открыть. Я знаю много таких историй, когда банк не посчитал корректным открывать счет человеку, у которого нет работы. То есть наши девочки, например, если они говорят, что вот я только приехала недавно, вот мне муж там будет перечислять деньги. Я знаю истории, когда банк не открывал в этом случае счет. От себя я, наверное, могу посоветовать все-таки банк ИКБанк. Вы знаете, у нас есть магазин ИКА, и есть также банк, он называется ИКБанкен, ikbanken.se. Там можно подать заявление на открытие счета. По-моему, к ним лично приходить не нужно, но нужно иметь персональный номер и там внимательно заполнить анкету и все внимательно там у них ответить на все вопросы. Самое главное, зачем людям нужен счет в банке, это банковский идентификатор. Это такая личная электронная подпись человека, по которой можно заходить в личные кабинеты, в разные инстанции, по которой можно подтверждать свою подпись, там, подписывать, грубо говоря, какие-то документы. Это не то, чтобы там какая-то подпись ваша ставится, а это цифровой такой, получается, процесс, который подтверждает, что вы — это вы, и вы как бы даете согласие на ту или иную процедуру. Без вот этого банк ID вы даже не можете заказать ничего в интернете, оплатить, да, например. В большинстве, в подавляющем большинстве случаев, вы когда по карточке что-то что-то платите, то вам нужно свою подтвердить личность с помощью банк ID. У банков есть альтернатива банк ID. У них есть такой небольшой, как типа калькулятор. Многие, наверное, видели такой, ну как получается, такая как дощечка или штучка. Она по-шведски называется банктуса. Банктуса. Она выглядит как маленький калькулятор. Там вот такой небольшой экранчик есть, на ней есть 10 цифр или сколько там цифр, звездочка и решетка. И раньше, когда еще не было банковских вот этих цифровых подписей, банк ID, которые на телефон приложение ставится, то все использовали вот эту вот банктуса. Я знаю, что многие наши ребята называют ее доза. Ну, это не доза, это банктуса. Так вот, там как, вот ты типа заходишь, там где-то платишь по карте, да, что-то, и тебе вот в интернете выскакивает такое окно: подтвердите свою личность или подтвердите платеж, и ты выбираешь подтвердить с помощью банктуса или подтвердить с помощью банк ID. Ну, естественно, банк ID намного проще сделать. Но если вы там выбираете банктуса, он просит, чтобы вы достали эту свою банктуса, он пишет вам код, типа введите такой-то код, вы это на своей банктусе, на своей дозе вводите код, и потом ответный код вы вводите уже на сайте. Ну, в общем, такая история. При этом у вас к вашей этой банктусе тоже есть пин-код, ну, то есть, чтобы ее как-то стартовать, да. Если вы его забыли, то она может там заблокировать. У нее также есть батарейки, у нее могут сесть батарейки. В общем, вы понимаете, что это все сопряжено с некоторыми трудностями. Конечно, удобнее всего иметь вот этот мобильный банк ID, потому что подписываться действительно в интернете много где нужно. Получается, что банк дает вам некий, ну я бы сказала, жизненно необходимый ресурс в Швеции. И если вам отказывают в открытии счета, вам отказывают в том, что вы были клиентом банка, вы не получаете возможности подписываться электронно. Этим занимается, к сожалению, банк, то есть выдачи вот этих вот банк ID. Поэтому, если вам отказали, не расстраивайтесь, идите в другой банк, просто пробуйте несколько банков. Ну вот я от себя советую ИКО банк, я знаю, что советуют еще банк SEB. В банке SEB у меня тоже есть счета. У меня есть счета в ИКО-банке и в банке СЕБ. Я в свое время отказалась от сотрудничества с Länsförsäkringar, потому что они мне прислали письмо о том, что они посылают данные о моем счете и наличии средств на моем счету в налоговую в России. Ну, я не знаю уж там, по какой причине это делают. Они там ссылались на какой-то там закон, по-моему, наверное, даже на этот Penningtvättslagen. Они написали: вы резидент налоговой России, мы должны посылать. А вместо того, чтобы бороться с ветряными мельницами, я просто закрыла все счета у них. Просто и все, я все закрыла. Сказала спасибо, до свидания. И я перешла в другой банк. Я пользуюсь ИКО-банком. У нас с мужем есть карточка, точнее, это моя карточка, это мой счет. Но мы на нее, на эту карточку кладем каждую неделю деньги, которые мы используем только для похода в магазин. То есть у нас есть счет, с которого мы платим, когда ходим в магазин, когда мы тратим деньги. То есть в магазин входит понятие еды, то есть все продукты, средства личной гигиены, там туалетная бумага, зубные щетки, да, это все туда входит, там подгузники. И также сюда входит, например, поход в кафе, в ресторан. То есть вся еда, которая обеспечивает нас в течение месяца, каждую неделю. Мы примерно посчитали, сколько денег мы тратим, плюс-минус. Желаемую сумму мы для себя вывели, и мы разделили ее на 4, и каждую неделю кладем определенную сумму. Эта карточка у моего мужа есть, потому что я могу, если что, себе с этого счета на другую карту перевести, потому что это мой счет, как бы он под моим именем. Если я, например, иду в магазин, я знаю, вот мне на кассе сейчас 200 крон нужно потратить, я хоп, перевожу с этого счета на счет карты, которая у меня в руках есть, и плачу. Таким образом, мы можем следить за тем, что мы тратим, как мы тратим и на что мы тратим, соответственно. И если у нас заканчиваются деньги на еду, то мы, ну, в какой-то там день можем, например, какие-то остатки еды, из остатков еды приготовить что-то, то есть не покупать новый, ну да, то есть как-то вот такое планирование бюджета у нас получается. Но мы немножко отвлеклись от темы, то есть в банках нужно быть аккуратными, и с банками нужно сотрудничать, потому что они действительно могут сделать все, что они хотят. То есть вы действительно обязаны предоставлять информацию о том, откуда у вас деньги. Если вам подруга, мама, папа, муж, кто угодно прислал какой-то подарок денежный, в этом нет ничего страшного. Но не игнорируйте запрос банка, если вам пришло такое письмо, где они хотят, чтобы вы им рассказали, откуда у вас деньги. Не игнорируйте их письмо, а просто приложите им, например, какую-то расписку от человека, который подарил вам эти деньги, в том, что он вам подарил деньги. Единственное, что они могут спросить, а у этого человека откуда деньги? Ну, можно сказать, что это там выписки по зарплате, например. Грубо говоря, если вы законопослушный гражданин, то вам как бы и бояться нечего, и возмущаться нечего, и ничего страшного в том, что вас спрашивают, откуда деньги ваши, не должно быть. Но бывают разные ситуации, когда, например, ты идешь и обмениваешь деньги, например, в обменнике. Например, у тебя была какая-то сумма в иностранной валюте, ты ее там копил, типа 10 лет назад скопил, и решил прийти обменять ее на кроны, например, и положить эти кроны себе на шведский счет. Так вот, скорее всего, у тебя нету выписок о том, что ты снимал вот эти деньги в иностранной валюте, там, типа 10 лет назад, и сохранял их, и вот теперь ты хочешь их обменять, и банк может отказать в транзакции, это в лучшем случае, а в худшем случае они могут забрать ваши деньги. Были истории, когда пенсионеры хранили деньги под матрасом там или в коробке, в шкафу где-то, наличные деньги, да, и потом они умирали. Эти деньги находили их родственники, шли с этими деньгами в банк и говорили, что вот, это значит, мой родственник вот умер, я хочу эти деньги положить на счет. А банк говорил, а что, а какие деньги, а какое, а что такое, а откуда эти деньги? Ну-ка, а что тут этот ваш родственник? Предоставляйте выписки, пожалуйста, что он снимал их. Вот он снимал их со своего личного счета. И что вот эти деньги с его зарплаты или с его пенсии были. А что? Нет, у вас нет выписок? Ну все, извините, эти деньги мы не можем вам отдать. То есть, как бы банки забирают деньги. Потому что они не могут доказать, что это деньги законные. Точнее, вы не можете это доказать. А банк в этом случае просто в соответствии с законом себя ведет. И в этом большой вопрос, насколько свободно банки имеют право толковать закон. Ну, опять же, если у вас все шито-крыто, да, чисто комар носу не подточит, то вам и нечего бояться. Но разные бывают ситуации, все не так однозначно, не просто свахт увид, не черно-белое, как шведы говорят. И, конечно, бывают много ситуаций, когда нужно отчитываться, а отчитываться вроде бы нечем. У меня тоже была такая ситуация, помимо моей истории с Länsförsäkringar, еще была у меня история с моим банком, в котором я веду бизнес, или, точнее, счет моей школы, моего бизнеса, да, находится в этом банке, и когда я расплачивалась со своими подрядчиками, со своим партнером, они прислали мне письмо о том, что вот вы там отправили, типа, 10 тысяч крон, по-моему, эта сумма была конкретно в тот раз, обоснуйте, куда вы отправили, почему вы отправили столько денег, и дали мне срок, что-то типа 2 недели или 3 недели на то, чтобы предоставить какие-либо документы. И вот я предоставляла мой договор о сотрудничестве, у нас есть договор, причем на русском языке. То есть я решила сначала на русском предоставить языке, потому что они ничего не написали. Договор о сотрудничестве я прислала им, что вот, мол, мы так и так работаем. Плюс также я приложила информацию о регистрации моей фирмы. Ну, то есть из налоговой я скачала документы о том, чем занимается моя школа. Также конкретно вот этот партнер тоже она взяла информацию о своей компании, то есть у нее ИП на тот момент было в России, она взяла выписку как бы о регистрации тоже из своего банка, и также чеки. Мы приложили чеки, и вот это я все отправила, и потом через какое-то время они мне прислали «Спасибо за сотрудничество». Все. Все, меня не заблокировали. Но, ребята, тут такая история, то есть даже если вас сейчас не заблокировали, там, или меня сейчас не заблокировали, все равно это могут сделать через 2 года или через 3 года. То есть они могут вам там, типа, 2 года спустя какой-то подозрительный с их точки зрения транзакции написать письмо с тем, что «А вот вы там, типа, 2000 крон отправили, вот, а что это, а почему это и кому это, да?» Поэтому будьте внимательны, пожалуйста, к этому. Соответственно, если вы принимаете себе на счет какие-то пожертвования или какие-то сборы на чей-то подарок, кто-то скидывается, или вы хотите отправить там деньги на какую-то благотворительность, и несколько людей присылают вам деньги на счет, вы должны заранее написать в свой банк и рассказать о том, что сейчас будет вот такая вот история у меня на счету, пожалуйста, типа не блокируйте меня. Потому что они могут расценить это как подозрительные транзакции, они могут это расценить как то, что вы получаете незаконный доход. Ну, в общем, да, то есть шутить с этим не стоит. К сожалению, слишком это строго как-то, потому что, наверное, я не вижу полную картину, я могу судить только со своей колокольни, как один отдельный человек, и, то есть мне лично это доставляет некоторые неудобства, то есть пока, тьфу-тьфу, никаких больших сложностей у меня с банками не было, надеюсь, что и не будет, но в общем и целом, наверное, эта система хороша тем, что все-таки предотвращает черную работу, предотвращает незаконно транзакции. Однако, мне кажется, что те, кто привык заниматься незаконными вещами, они уже давно знают, как эти системы обойти, им вообще все равно. В общем-то, вот так вот, друзья, я вам рассказала, что бывает, что с этим делать. С этим делать ничего нельзя, кроме как поддаться, плыть по течению и быть послушным, и не спорить, и нельзя игнорировать запросы от банка, да. Ну и без бумажки ты букашка, как и везде, шведы жуткие бюрократы. На первый взгляд нам кажется, что это не так, но потом, прожив здесь несколько лет, мы понимаем, что шведы, бюрократы, наверное, одни из самых бюрократичных бюрократов в мире. Вот так-то вот, друзья. Ну ничего, продолжаем жить, работать, продолжаем делать свое дело. И выбрали мы такую судьбу себе, выбрали Швецию. И здесь очень много плюсов, на мой взгляд, которые перевешивают все недостатки, в частности, недостатки вот такой вот системы, когда ты находишься под контролем. Всем спасибо за прослушивание. Ставьте мне звездочки и сердечки в приложении, где вы меня слушаете. Для меня это очень важно. Таким образом, вы поддерживаете мою работу. Таким образом, вы помогаете мне делать еще больше полезной информации для вас. Поэтому для вас это тоже выгодно и приятно. Всем спасибо. До связи. Пока.